Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Продолжаем?
Да, продолжаем про крестовые походы.
Нам с тобой надо в накидках выступить.
Да, обязательно, в кортах с крестами.
Без креста.
Да. Я хочу покаяться. Я всех, конечно, обманул. Тебя тоже обманул. И вас обманул.
Как
потому
положено.
Что я, ну, естественно, обещал-то я про первый крестовый поход уже начать наконец. Но концепция-то, которую мы задали в разборе эпохи викингов, была совершенно другая. Мы же погружаемся в мир, так сказать, эпохи крестовых походов. А про вооружение и не поговорили, как они воевали-то, чем.
Важнейший аспект, я
считаю. Да, я совершенно забыл, что нужно так, а потом думаю, вышь ты, что же это я такое сказанул-то? Вот, ну и, естественно, в исправлении своей ошибки подготовился к рассказу о вооружении.
Надо заложить фундамент.
Конечно. Я, правда, честно скажу, что про вооружение вообще, потому что вооружение крестовых походов – это не только вооружение крестоносцев, это еще и вооружение их оппонентов с той стороны, а еще и византийцев, а еще армян, которые там же рядышком, киликийские армяне были, и про все это нужно говорить. Но мы это за один раз вообще не осилим, потому что это очень-очень-очень долго. Я про одних европейцев-то боюсь, что мы будем крайне скомканно и поверхностно обсуждать. А если мы еще и про византийцев, а еще и про сельджуков, еще и про армян, ну это, короче говоря, нужно будет сворачивать про эти крестовые походы и только вооружение классического средневековья.
Ну, мы, может, будем нырять там по мере продвижения.
Нет, конечно. Я просто это как бы анонсирую, что специально сейчас мы про это говорить не будем. Если будут какие-то пожелания, то вы как-то консолидированно напишите, может, отдельно что-нибудь сделаем, я не знаю. Там есть о чем поговорить, и прямо скажем, это интересно. Да. Ну, по поводу того, почему нужно говорить про вооружение, я отдельно останавливаться не буду, потому что я, по-моему, все концептуальные моменты, которые можно осветить, осветил в эпохе викингов. Ну, потому что вооружение надо знать, иначе непонятно просто, чем они воевали. А за вооружением стоит производство, а за производством стоит вся экономика. Поэтому, изучая вооружение, мы изучаем вообще все. Как прожектор, который направлен с конкретной одной стороны. Но высвечивает-то он ровно одну и ту же картину, как если бы мы изучали, например, геральдику, сфрагистику или конкретно экономику. В общем, мы говорим про одно и то же. Это всего лишь еще один исторический процесс, который является неотъемлемой частью общего исторического процесса. Поэтому про вооружение знать надо обязательно. Ну, кроме того, непонятно, как говорить про военные предприятия, не зная, чем воевали.
Угу.
А крестовые походы все-таки это военные предприятия.
От этого зависит тактика.
Тактика.
Стратегия.
Да, общая картина зависит от этого. Как это вообще выглядело? Потому что вооружение серьезнейшим образом формировало и мировоззрение, в том числе человеческое. Кстати говоря, про мировоззрение, это тоже нужно отметить. Я когда начинал заниматься вообще историческим оружеведением, мне было мало лет, ну и так, курса до 3-4 вуза, я очень не любил всю эту ронятину. Все эти викинги, крестовые походы, раннее средневековье, классическое средневековье. Вот с 14 века начиная, там, где появляются латные доспехи, большие мечи, алебарды, вот там мне начинало остро нравиться. То, что раньше я, конечно, вынужден был знать, но без всякого наслаждения. А потом, спустя много лет, когда я стал несколько опытнее, я понял, что это же очень на самом деле круто, даже просто эстетически. Потому что вооружение классического средневековья, ну, кто не знает, классическое средневековье – это у нас с 11 по 13 век, с 14 века начинается позднее средневековье. Так вот, вооружение классического средневековья, вот расцвета рыцарства, очень говорящее, потому что вот как в свое время было греческое вооружение эпохи классической Греции,
угу.
Да и, в общем, наверное, эллинизма тоже, точно так же и вооружение эпохи крестовых походов, в том числе, ну и вообще классического средневековья, очень соразмерно, там нет ничего чрезмерного. То есть нет никаких чудовищных средств уничтожения живой силы техники. То есть никаких алебард там, где крюки во все стороны, никаких там жутких клевцов там с 20-сантиметровыми клювами и с молотками на обратной стороне для отбивания мяса. Соответственно, против них не применяются все эти металлические латные скорлупки, у которых каждая пластина, каждый угол отражения рассчитан натурально как у танка, чтобы рикошетировало. То есть такое впечатление, что их там то ли в аэродинамической трубе обдували, то ли их отстреливали из антиматериальных винтовок, там, рассчитывая все эти углы. Настолько все это сделано уже технически, то есть это такое впечатление, что война людей уже начинала уходить. Она в самом деле начинала уходить, потому что прогресс не стоял на месте, и постепенно человек все меньше значил во всем этом. Конечно, он еще в позднее средневековье значил очень много, но процесс-то начался. То есть от готического доспеха до атомной ракеты, ну там прошло-то всего 500 лет, это же ерунда, по большому счету. А вот тут все предельно соразмерно, потому что все орудия поражения, они смертоносны. Потому что какие бы они иначе были орудия поражения, но они довольно просты, в них нет ничего лишнего. Это просто инструмент, который имеет в том числе и какую-то эстетическую нагрузку просто в силу своей функциональности. Никаких лишних элементов в нем нет. И против этих инструментов применяются совершенно антропоморфные, совершенно человеческие формы защитного снаряжения. То есть нечто, что обеспечивает защиту от современных себе средств снаряжения, но ничего чрезмерного, это просто некие вещи, которые человек, именно человек делает руками, не цех, не мануфактура, а человек. Потому что когда мы говорим уже о позднем средневековье, конечно, еще это все еще цеховое производство в средневековом смысле, гильдийное производство, но там начинается уже глубокое разделение труда постепенно. А если мы уже говорим про 16-й, не дай бог, про 17-й век, так это уже мануфактурное производство, это поточное производство, то есть делает уже не совсем человек, это делает хорошо коллектив людей, но все равно уже с помощью самых развитых тех средств того времени, технических средств, не тех средств, а тех точка средств, смешно получилось, чего мы не видим в развитом средневековье, при том, что этого защитного и наступательного вооружения все-таки уже сильно больше, чем в раннем средневековье. Поэтому как-то внезапно мне очень стало сильно нравиться. Оно интересное и красивое в самом деле. И я, глядя на него, понимаю, как думали, в общем, эти люди. Конечно, не до конца. До конца это понять невозможно в силу того, что поговорить не с кем. А было бы интересно. Но мысль-то она вот такая и была, что есть противник. К противнику относится, даже если это турок какой-нибудь, к нему относится именно что по-человечески. То есть, да, его, конечно, при случае завалят, это вообще к гадалке не ходи. Но при этом это не является первой задачей. То есть задача, да, победить на войне, в самом деле. Но ведь его же можно просто сбить коня, взять в плен. А взяв в плен, с ним посидеть, поиграть там в шахматы, в нарды, во что у них там положено.
А потом продать его задорого.
Да, за выкуп, конечно. Но это все равно же не отпилить ему голову в плену.
Да.
Вот. Что, кстати говоря, с 14 века начали регулярно делать.
Отпиливать?
Ну, убивать пленных прямо на поле боя.
А зачем?
Плохая война. Появился термин «плохая война». Потому что если мы говорим про классическое средневековье, вот мы в прошлый раз выяснили, что появился термин «справедливая война», а также «несправедливая война». То есть «несправедливая война» – резко осуждаемая церковью, «справедливая война» – одобряемая церковью. А вот в позднем средневековье, он, конечно, появился раньше, естественно, это явление, просто оно расцвело, появился термин «плохая война», когда к противнику уже не относились по-человечески, а относились строго по-нечеловечески. Когда поступала команда пленных не брать вдруг, то всех пленных, даже тех, за которых можно было получить просто сумасшедшие выкупы, резали.
Ничего себе.
Даже великие рыцари без страха и упрека, которые имеют практически абсолютную репутацию в мировой истории, например, Генрих V, он же при Азинкуре что сделал? Отдал приказ на какой-то момент боя пленных французов того и их того. Хотя, повторюсь, там были далеко.
Какие цели преследовал?
А потому что была опасность флангового обхода французов. Англичане побоялись, что вот сейчас все пленные похватают оружие, оглобли и ударят в тыл, ну и им приказали всем горло перерезать. Ну что и было сделано со всем удовольствием.
Поставили двух человек точить ножи.
Да, ну там у каждого был по собственному ножику. В общем, нехорошо вышло. В том числе неоднократные штурмы крепостей, они, в общем, даже при участии таких людей, как Генрих V, приводили к резне. Теперь англичанам, их историкам приходится оправдываться. Вы не то подумали. Но это все-таки немножко не то, что было в классическом средневековье, в эпоху расцвета именно рыцарской культуры, в полном смысле слова, потому что в это время именно рыцарь является основным персонажем который виден в истории. Понятно, что двигателем истории являлся далеко не он. Но вот то, что оформление внешнее, вот вокруг рыцарства, конечно, огромная часть внешних проявлений этого самого исторического процесса было заточено. Что отразилось, повторюсь, и в вооружении, и вооружением, в свою очередь, отразилось в обратную сторону на том, как человек думал, в первую очередь, конечно, военный человек, в том, как он действовал. Это такая вот диалектическая пара, которая находилась в постоянной рекурсии. Что характерно, в рекурсии всегда находилась и другая важнейшая пара, которая относится вообще к воинской среде. Это пара заказчик, то есть военный, и мастер, то есть оружейник. Находясь в постоянной связи, они, собственно говоря, и обеспечивали прогресс, который имел место в вооружении. Теперь по поводу того, откуда мы об этом знаем. Это чисто источниковедческая проблема. У нас этим специально занимается кафедра источниковедения на ИСТФАКе, и вообще на ИСТФАКах на всех. По-моему, везде есть кафедра источниковедения, хотя теперь я уже не уверен. Сейчас такие дела у нас интересные в родной стране происходят с образованием, что не знаю, может быть, где-то уже и нет. Так вот, кафедра источниковедения занимается скучнейшими вещами и прямо вредными вещами, потому что если историк изучает историю, источниковед сообщает ему, почему все, что он напридумывал, это чушь, потому что он источники неправильно прочитал. И, к большому сожалению, материальной культурой источниковедение не занимается, хотя их методы, которые они разрабатывают, полностью применимы к материальной культуре. Материальной культурой у нас занимается только археология. И в определенной мере искусствоведение, но там совершенно с другой стороны материальная культура как предмет искусства все-таки это не совсем то. Так вот, археология. Археология, мы сейчас привыкли к тому, что археолог – это человек, который с лопатой, ножом и кисточкой зарывается в землю на полный штык, достает интересные штуки и потом их исследует. Все-таки к археологии я привык подходить в старорежимном формате, потому что археология – это изучение древности. То есть любого историка вообще можно назвать спокойно совершенно археологом, потому что он же древности изучает, ну как же, нет что ли? Просто есть, опять же, такая новомодная тенденция, когда в 90-х наблюдаемое, что, извините, я не историк, я археолог. Вот так тонко. Нет, оставьте, это все одна и та же история. И, к сожалению, у нас очень долго на людей, которые занимаются материальной культурой, не будучи археологами, в профильных средах, например, на нашей родной кафедре медиевистики, смотрели так немножко странно, потому что, ну, что ты здесь делаешь? У нас тексты читать надо. Но если материальная культура, ну, там хорошо, давайте монеты изучать. Монеты, они имеют вполне конкретные, да, и материальные выражения, но в том числе про них и прочитать тоже можно очень много чего. Поэтому зачем вы это делаете? Вот, я, в частности, вынужден был искать научного руководителя в Эрмитаже, потому что у нас на родной кафедре не было никого, кто бы занимался хотя бы приблизительно вооружением. А я именно по вооружению писал все курсовые и диплом. Так вот, проблема, о которой я говорю, она чисто источниковедческая и может показаться скучной, но на самом деле она, мягко говоря, не скучная, это на самом деле даже интереснее, чем само вооружение. То, откуда мы об этом узнаем, это настоящий такой гигантский детектив длиной в 1000 лет. То есть от того момента, как это вооружение использовалось, жило, а потом попало в землю, в хранилище, на страницы летописей, как оно дошло до нас и как мы обратно это распутали на 1000 лет назад, вот это то, чем, собственно говоря, я предлагаю в первой части нашей беседы заняться. Потому что проблема-то по поводу узнавания комплекса боевых средств классического средневековья немалые. Во-первых, как мы знаем, с распространением христианства к XI веку оно покрыло уже совсем всю Европу, причем так, в 3 слоя, за исключением, конечно, Скандинавии, которую покрыло всего в 1, пропадает похоронный инвентарь. То есть нет больше захоронений, которые содержат полный комплекс военных средств, бытовых средств, как это было принято, ну, по крайней мере, в богатых захоронениях языческой поры. То есть, если человек умирает, ему нужно в загробном мире все, чем он пользуется в этом мире. Ну, конечно, не всем могли такое положить, но, по крайней мере, старались, а если люди были состоятельные, то старались с большим запасом. Вот мы по поводу эпохи викингов говорили, как там хорошо, откопал курган, и уже все понятно, у дяденьки есть такой пояс, такая кольчуга, такой шлем, такие 2 меча, может, и не 2, может, и больше, такой нож, такой ковш, такой корабль, там 3 коня, у них такие-то подковы, то все, короче говоря, в одном месте есть. По крайней мере, оно не исчерпывающее, потому что для исчерпывающего знания даже по поводу раннего средневековья информации у нас не хватит, но вот эту лакуну знаний мы заполняем на огромную часть. Просто раскопав один курган, мы уже можем себе представить, как выглядел человек, во что он одевался, какие ткани даже использовал, может быть, даже в какие игры играл, я уж молчу про серьезные вещи, а именно про вооружение. А тут мы не имеем комплекса. То есть, была бы большая ошибка думать, что вообще ничего не клали в могилы. Клали. Мы знаем, например, захоронение в Испании Фернандо де ла Седра. У него меч шикарный совершенно в гроб положен вместе с ним. Хотя, казалось бы, уже это 1270 год, он христианин, там уже в каком поколении, неизвестно в каком. Однако вот с ним меч лежит. И такие примеры не единичны. Но комплекса нету. То есть, дяденьку, чтобы положили в доспехах, с конем, тремя свежеприрезанными слугами и двумя наложницами, уже извините, такого не бывает. Поэтому именно комплекса мы так сразу выяснить и не можем. И тут же у нас есть, с одной стороны, раннее средневековье, а с другой стороны, позднее средневековье, где тоже не было захоронений, но просто в силу того, что оно ближе по времени, сохранилось гораздо больше вещей. То есть я уже молчу про раннее новое время, 16-17 век, откуда вещей просто шквал. Мы можем, ничего не раскапывая, не копаясь в этой вот глине и грязи, придя в музейные коллекции, посмотреть все просто родное, готовое к употреблению, ну, почти такое, какое оно было во время своего активного использования. А то, что между ними, на фоне двух эпох, ну, кажется, какими-то вот по-настоящему темными веками, потому что решительно не ясно, а что там вообще было? И, конечно, основная масса информации именно комплексной информации поступает из изобразительных источников, потому что этого сохранилось много, то есть иллюстрированная книга и так далее, сейчас об этом отдельно поговорим, изображений много, в том числе воинских изображений много, и они именно комплексные, то есть понятно, что если рисуют Александра Македонского или Голиафа, ну как его нарисуют, ну конечно же, целиком как они его себе представляли. То есть это полный спектр боевых средств, это и защита статическая, то есть доспех, и динамическая, то есть щит, это оружие, костюм, конская упряжь, обувь, ну и прочее, 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 прочее и прочее. А что такое изобразительные источники? Это в первую очередь миниатюрная живопись, то есть иллюстрации книжек. Их очень много. Второе – это станковая живопись, то есть настенные росписи, иконы. По этому поводу мы сейчас тоже скажем. Мелкая пластика. В самом широком смысле это силография, тарефтика, нумизматика, все, что там, резные костяные иконки, деревянные иконки, все что угодно, много очень такого. И монументальная пластика, скульптуры, барельефы, то есть нечто большое. Вот в основном все. И вот тут-то, конечно, мы наступаем сразу на страшнейшие грабли. Прям такие грабли, что вот прямо вот наступил, и тебе прям по лбу тут же врезало. Точнее, настоящие источниковеческие грабли, потому что изображение. Во-первых, в раннем и классическом средневековье, конечно, долгое время очень подверженное канону некому. И иногда непонятно, это они сейчас рисуют, например, в манускрипте 12 века то, что они видят, или то, что они посмотрели в той книжке, с которой они пытались срисовать в меру своей испорченности.
Типа как икона, да? Вот так положено.
Да, и будем рисовать только так. С иконами так вообще все плохо в этом отношении. Ну, конечно, Западная Европа более свободна от именно византийского канона. Не в пример самой Византии и византийского круга, в который Русь попадает, кстати. Но все равно, кроме того, до конца XII века масса изображений напоминают дембельский альбом. То есть любой серьезный историк, который текстами занимается, то есть то, чем написано, он сразу скажет, а что вы там вообще рассматриваете? Ну что вы вот на ковре из Байо?
Без слез не взглянете.
Серьезно, вот вы серьезно думаете, что вы на этом основании можете выяснить про какое-то вооружение? Это невозможно.
Ну как?
Вот, это вам историк, который текстами занимается, скажет, а не который занимается в том числе и материальной культурой и изобразительным искусством. То есть тут нужно сразу сказать, что мы никогда не имеем дела с одним даже очень хорошим памятником. Хотя, конечно, например, сегодня, когда будем говорить, я просто не имею времени вам предоставить полного спектра тех источников, которые мы применяем, исследуя то или иное вооружение, тот или иной комплекс. Но мы имеем дело именно с линейками памятников. То есть нельзя посмотреть на одну миниатюру, даже пускай хорошую, и сказать: было так, ни в коем случае. Это именно то, чем мы занимаемся, изучая русское вооружение. Надеюсь, об этом мы как-нибудь тоже поговорим. То есть только исходя из выборки однотипных изображений можно понять, что конкретно там имелось в виду. То есть надо провести типологию данных изображений и уже в типологических рядах исследовать конкретно то, что там нарисовано. Только так. И, например, то, о чем мы говорим, 11-13 век Западной Европы, от доспех. Существует минимум 8 основных типов изображения доспеха. То есть корпусного доспеха, как его разделывал художник. Вот, например, я тут подобрал несколько картинок. Вот. Это кружочки, то есть просто все тело усеяно некими кружочками. Это второй тип. Точечки, все тело усеяно точечками. Три. Это штрихованные линии, прямые или полукруглые. 4. Это косая штриховка, когда весь корпус человека усеян, ну, некой косой штриховкой в ромбик или в квадратик. Соответственно, это разнонаправленная штриховка, тип 5, когда одни черточки в одну сторону направлены, другие в другую. Тип 6 – это полукруглая или прямая штриховка, помещенная в параллельные горизонтальные линии. Тип 7 – это все тело воина усеяно, ну, по крайней мере, весь боевой костюм, вся одежда усеяна полукруглыми фигурами, то есть не кружочками, а совмещенными полукруглыми фигурами, наподобие чешуи. И тип 8 – это когда вот эта чешуя еще с точечками посередине. И вот что из этого можно понять? Это что вообще нарисовано? Может быть, эти вот под косым ромбиком имеется в виду стёганый доспех, а под полукруглыми чешуйками может имеется в виду именно чешуя, то есть чешуйчатый доспех, когда пластинки пришиты к подоснове. Точечки, понятно, если у нас в полукруглой фигурке есть точечки, это же можно подумать, что это заклепка. И таким образом, если подойти к этому так, как я описал, мы имеем вот тут 8 типов доспехов изображенных разных.
То есть ты считаешь, что это не художественный прием, а отражающая действительность?
Да? Внимание, к этому подхожу. Можно подумать так. И в 19 и даже в 20 веке многие исследователи, подходя к вопросу позитивистски, чисто вынужденно, потому что эмпирические данные, которые стоят за историей оружия, за оружиеведением, еще находились, но на очень сильно низком уровне, подходили именно так, что вот эти вот 8 типов – это 8 разных типов доспехов, возможно, не 8, возможно, 5, по какому поводу возникали споры. То есть вот эти вот кружочки еще Верили Дьюк Великий в 19 веке, в 1870-х годах, когда писал свою энциклопедию материальной культуры, он это реконструировал как знаменитый полощето-кольчатый доспех. То есть это когда кольца нашиты на некую основу, вместо пластинок – кольца. И даже он его реконструировал так, как это могло бы быть, чтобы было похоже на изображение. Вот, посмотри, пожалуйста, знаменитая вот картинка, везде приведенная. Ну, понятно, её развернуть нужно только горизонтально.
Да.
Это некие полосы, на которые нашиты кольца, между которыми специально еще проложены некие канатики, которые этим кольцам не дают разваливаться. Вот это вот на полном серьезе считалось так. Более того, мы это в 1990, кажется, во втором или третьем году у нас наш товарищ из клуба княжеской дружины Виктор Лихачев, Витя, привет, его реконструировал и выяснил, что как нарисовал Редюк, вообще не работает, потому что все эти канатики, они не держат ничего, кольца
встают
вот так. Да. То есть каждое кольцо нужно не просто пришить, а пришивать нужно с двух сторон.
Два раза, да.
Вот, и тогда, да, тогда оно будет держаться. И это в самом деле было изготовлено. Вот, но, конечно, теперь, имея уже гигантскую эмпирику по сравнению с 19 веком, мы можем отрефлексировать эти данные и сказать совершенно точно, что это вообще несостоятельные рассуждения. Потому что рассуждения-то были какие? Это про кольчатый, это еще ладно, вот это все могло быть состоять из пластинок. Еще серьезно спорили, из полукруглых, из там, восьмигранных, шестигранных, об каждом типе доспеха некие рассуждения проводились. Но что там оставляет пластинчатый доспех в земле? Сейчас мы к археологии подходим издалека. Он оставляет россыпь этих самых пластин. Или, возможно, несколько пластинок, которые просто потеряли там при ремонте или просто выбросили. А что оставит такой кольчатый доспех? Он оставит разрозненные кольца. То есть кожа сгнила, кольца, соответственно, рассыпались. Вот вам будет гора колец. Такого вообще нету. Есть очень редко, забегу вперед, очень редко в это время есть находки пластинчатого доспеха, которые, ну, как нормально на Руси, например, мы находки знаем уже тысячами, учитывая богатейшую, например, новгородскую коллекцию. Это да, разрозненные пластинки, разрозненных колец нет. И мы теперь можем, исходя из характера самого изображения и сличения его с материальной культурой, которая до нас дошла в археологии, сказать, что это все типы изображения кольчуги. Тут, конечно, опять же, когда мы имеем с типологическими рядами изображений, вот я 8 типов основных сказал, а ведь они могли быть совмещены. Когда у тебя на шее один тип изображения, на пузе другой, на руках третий. И это все еще и покрашено. Ну ладно бы это было покрашено в металлический, например, синий цвет или серый. А они могут быть желтые, красные, золотые, какие хочешь. Потому что миниатюрист ничем себя не стеснял. Вообще. У него задача стояла абсолютно другая, чем фотографическое отображение того, что он думает нарисовать. Или, например, вот знаменитый гобелен из Байо, ковер, конечно же, из Байо, там епископ Ода, помощник Вильгельма, изображен то и дело в доспехе, который целиком состоит из треугольничков. При том, что вот эта вещь полностью выпадает вообще из всей серии изображений. Там везде изображены кольчуги, сооруженные из кругляков, скомпонованных так или иначе. А тут вот у него треугольнички. Такой халат весь в треугольничках. Вот это можно подумать с неким основанием, с некой долей, даже, с некой долей уверенности, что это стёганный доспех, в самом деле простёганный треугольниками, одетый поверх кольчуги. Это вот возможно. Вот. Но это, опять же, просто иллюстрация того, с каким сложным материалом приходится работать, исследуя раннее средневековье. А так мы, конечно, можем сказать, что 11-13 век, вслед за термином, который ввел Клод Блэр, великий английский оружиевед, в своей книге 1958 года «European Armor», это век кольчуги. То есть из того, что мы имеем, 99 случаев – это кольчуга, сотый случай – что-то другое. Это если мы, конечно, говорим о металлическом доспехе, об этом чуть ниже. Дальше мы имеем материальные свидетельства. Это в первую очередь, конечно, мемориальные дары. То есть это то, что имеет антикварную сохранность, то, что никогда не было в земле.
Ага.
Но таких штук очень мало, потому что прошло с тех пор очень много лет, и все, что можно украсть, украли, пропить, пропили и так далее. И чаще всего это государственные реликвии. То есть их по-любому не может быть много. Это понятно, это знаменитые мечи Святого Маврикия, их 2.
Голова Иоанна Крестителя, их 18.
Но вот это только 5. Их немного, но они есть, они, конечно, составляют большое подспорье. Плюс, конечно, есть счастливые исключения, когда в такой великолепной антикварной сохранности вещи прошли вне государственных хранилищ через века. Вот, например, знаменитый исследователь, любитель, но дошедший до высочайшего профессионального уровня Рональд Ивор Тоукшот в Англии рассказывает такую замечательную историю, как он ехал на аукцион с целью прикупить чего-нибудь себе в коллекцию, но попал в туман на машине, заблудился и понял, что на аукцион он не приедет. И как в каком-то, я уже сейчас не помню название городка, городка в Англии, остановился и, чтобы как-то себя утешить, зашел к местному старьёвщику, к антиквару, где увидел там самовары, замки, в общем, все, что положено в старьёвочной лавке, какие-то бутылки, и целую корзину для зонтиков, которая была набита шпагами и саблями времен Ватерлоо. Он спросил, а почем? Ему сказали, что 11 шиллингов за все. Ну, он взял и купил. Ну, это 50-е годы было, тогда оно не стоило ничего.
Да.
И только приехав домой и разобрав вот этот ворох этих замечательных предметов, он обнаружил посередине в идеальной сохранности меч 12 века. Которые, ну, подумали, что еще одна железка с клинком, ну, его туда же, короче говоря, в корзинку для зонтиков вставили.
Видимо, жена поставила.
Ну, видимо, да, что там.
Я надеюсь.
Да, что там, собственно, это железная палка, это железная палка. Вот, он в идеальной сохранности, абсолютно удивительный, с уникальной гардой, где каждое плечо гарды оформлено в виде головы зверя, видимо, волка. там очень такое зализанное, стилизованное, но тем не менее. И повторюсь, эта вещь никогда не была в земле. Это счастливое исключение. Я сам вот наблюдал, в начале 2000-х годов мне принесли на антикварное определение Волонскую шпагу 17 века, ну, это времен 30-летней войны, с довольно специфическим эфесом, собственно, почему она и Волонская. А клинок у нее был вообще 11 века.
Бережно относились.
Вот. Он точенный, переточенный в дребезги, но у него в дол вваренное сталью клеймо.
Да? Алло. Здрасте, Владимир Владимирович. Да, здрасте. Ага.
Там с датировкой клинка сомнений никаких. У него в дол сталью вварено клеймо, то есть как в викингскую эпоху. Угу. Чего в более позднее время, уже с начала 12 века, вообще не использовалось никогда. Это как раз меч, ну, примерно, судя по его конфигурации, ровесник первого крестового похода. Я думаю, скорее всего, он где-то в церкви висел. Угу. Как подношение. Туда в 17 веке ворвались рейтары, конечно же, лютеране. Церковь ограбили, а о, смотрят, о, шпага, только какой-то эфес говно. Эфес срубили и поставили, какой был. И дальше его использовали по назначению.
Интересно, о, как бывает.
Вот. Но я повторюсь, это исключение, а раз исключение, из них нельзя делать никаких выводов, их просто мало. Ну и дальше материальные дары нам предоставляет только археология. Но археология, начиная с классического средневековья, мы уже это выяснили, не предоставляет нам инвентарных комплексных захоронений. Поэтому археолог, а за ним и историк, вынужден иметь дело с очень сложным материалом. Потому что, как мы понимаем, профессиональное вооружение – это страшно дорогая вещь, и поэтому в землю она могла попасть в самых исключительных случаях, по крайней мере, в целом виде. То есть да, его могли случайно потерять. Это примерно такое же исключение, как и чудом дошедшие до нас идеальной сохранности антикварные вещи того времени. Ну, конечно, их побольше, но все-таки не принципиально. А в основном это пожары, свалки, то есть помойки, куда вещь выкидывали, когда она утратит уже всякое функциональное значение. Засыпанные подвалы, рухнувшие какие-то башни. Словом, это вещь, опять же, не комплексная. То есть это вещи сложные к пониманию, сложные к воспроизведению просто потому, что их как минимум нужно отреставрировать. Пока ты их не отреставрируешь, что-нибудь конкретное сложно сказать. То есть исследователь зависит от технического специалиста, который все-таки имеет ограниченную производительность. То есть быстрее, чем меч может отреставрироваться, его никто не отреставрирует. Или там шлем. Тем более шлем, например, если он на него упал там, свод башни, его разбило на 40 частей, их нужно склеить друг с другом, понять, какая часть к чему подходит, понять, нужно ли спасать само железо, может, там его нет, может, там один окисел остался вообще. Только форму спасти или, если есть, внешняя отделка. Вот тоже вопрос большой. Ну и, конечно, это уже субъективно совершенно, мы все страшно страдаем от того, что археологические находки оружия, как правило, в специальных оружейных исследованиях не попадаются, они попадаются в археологических исследованиях в комплексе с битыми тарелками, рваными башмаками, потерянными пряжками, пуговицами, обломками монет и кирпичей.
Я как раз сегодня утром мчался в полях с палками. А там стригут траву, или косят, как это правильно говорить, а за поскошенной траве едет трактор, а у него сзади такие крутилки, а из них торчат заточенные железные палки, которые все это собирают в одну, так сказать, длинную кучу, а потом едет трактор и как в ну погоди, да, связывает их в какие-то эти прямоугольнички такие. Ну и вот я смотрю на эту, которая крутит и собирает. А у нее там воткнуты такие металлические штыри. Он сначала штырь, потом он как пружина закручен, угу. И потом опять уже закреплен. И про себя думаю: а вот найди я одну такую штуку, я бы понял, что это такое, что это трактор волочет за собой и что оно там что-то делает. Но в нынешнем разнообразии, наверное, даже уже и назначение не установить.
Тогда разнообразие это было не сильно меньше. И имея дело с обломком железа, любой археолог, конечно же, он никогда не исследует сам по себе обломок железа, он исследует целый типологический ряд, огромный контекст он исследует всегда. Вот, и уже в таком виде делится с нами, с историками. Поэтому нужно искать архивные данные, разрозненные публикации и вынимать из них именно то, что тебе нужно для исследования конкретно предмета военного дела. А кроме того, все это публикации от Исландии до Волги, условно говоря, они же не сводятся в какой-то один центр. То есть нужно натурально мониторить вот такой объем постоянно выходящих археологических журналов, монографий, статей. То есть очень сложно свести их вместе. Но это уже, повторюсь, субъективно. Вещи и есть. И вещи предоставляют нам информацию. И, собственно говоря, эта информация, именно археология, в настоящий момент позволяет нам все перечисленные категории источников свести вместе и дать ответ на то, что конкретно это было, как конкретно это использовали, какой конкретный вид это могло иметь. Повторюсь, да, в унисон со всеми перечисленными источниками. Конечно же, важнейший отсек – это письменные свидетельства. Письменные источники, которые подразделяются четко на нарративные, то есть повествовательные памятники, и документальные. Вот современники, к сожалению, были чудовищно невнимательны к материальной культуре. Просто чудовищно. Каждый раз читаешь вот такие какие-нибудь житие Людовика Святого, где постоянно описаны военные предприятия аж двух крестовых походов, 7-го и 8-го. Но там по поводу того, чем они воюют, не написано почти ничего, а если написано, то очень скупо.
Типа всем очевидно, что про это писать.
Да, именно так. Видимо, всем было и так понятно. Зачем описывать, во что там этот король одет, чем он воюет? И так все знают, а учитывая, что это средневековье, то есть время, когда человек именно время воспринимал циклически, все отлично понимали, что при Цезаре было то же самое, а поэтому, если это даже при Цезаре было точно так же, зачем на такие вещи переводить специально чернила? Ну какой смысл, если и в 12-м, и в 13-м, и в 14-м, и в 14-м до нашей эры было то же самое? Поэтому в нарративе, конечно, есть масса полезного. Нарратив предоставляет нам общую картину. Мы сейчас зачитаем несколько отрывков. Если мы говорим о крестовых походах, это, конечно, наверное, уникальное совершенно произведение Робера де Клари «Завоевание Константинополя». 1204 год, 4-й крестовый поход. Робер де Клари, в отличие от своего старшего коллеги Жифруа де Вилардуэна, который оставил одноименное произведение «Завоевание Константинополя», не принадлежал к высшей аристократии, это был рыцарь. А от рыцаря обычно такого не дождешься. И вот он пишет буквально три отрывочка, сейчас прочту, просто чтобы вы поняли, как это круто и живо звучит, но как мало мы можем понять о вооружении.
Вилардуэна я читал, а про этого даже не слышал. В серости своей. Вот. Так-так.
Когда корабли должны были вот-вот причалить, венецианцы взяли тогда добрые канаты и подтянули свои корабли как можно ближе к стенам. Ну, это понятно, уже про штурм Царьграда идет речь. А потом французы поставили свои орудия, кошки, повозки и своих черепах для осады стен. И венецианцы взобрались на перекидные мостки кораблей и яростно пошли на приступ стен. И в то же время двинулись на приступ и французы, пустив в ход свои орудия. Когда греки увидели, что французы идут на приступ, они принялись сбрасывать на осадные орудия такие огромные каменные глыбы, что и не скажешь. И они начали раздавливать, разносить в куски и превращать в щепы все эти орудия, так что никто не отваживался оставаться ни в них самих, ни под ними. А с другой стороны, венецианцы не смогли добраться до стен, ни до башен, поскольку они были высокими. И в тот день венецианцы и французы ни в чем не смогли достичь успеха. Ни завладеть стенами, ни городом. Когда они увидели, что не могут ничего тут сделать, были сильно обескуражены и отошли назад. Когда греки увидели, что те отступают, они принялись тогда вовсю орать, вопить, взобрались на стены, сняли с себя одежду и стали показывать нам свои голые задницы.
Древняя традиция, я смотрю.
Или вот следующий отрывок. Атака с моря. И пилигримы, заметьте, не крестоносцы, а пилигримы.
Паломники, то есть, да. По-нашему, да.
И пилигримы атаковали так до тех пор, пока неф епископа Суассонского не ударился об одну из башен. Его отнесло прямо к ней чудом божьим, ибо море здесь никогда не бывает спокойно. А на мостике этого нефа был некий венецианец и два вооруженных рыцаря. Как только неф ударился о башню, венецианец сразу схватился за нее руками и ногами и, изловчившись как только смог, проник внутрь. Когда же он был внутри, ратники, которые находились на ярусе, англы, даны и греки, увидели его, подскочили с секирами и мечами и всего изрубили в куски. Между тем, волны опять отнесли Нев, и он опять ударился о башню. И в то время, когда корабль снова и снова прибивало к башне, один из двух рыцарей, его имя было Андре де Дюрбуаз, поступает не иначе, как ухватывается ногами и руками за башню и ухитряется ползком пробраться в нее. Когда он оказался в ней, те, кто там были, набросились на него с секирами и мечами и стали яростно рубить его. Но по елику, благодарением Божьим, он был в кольчуге, то его даже не ранили.
То есть, вот весело там у них было.
Тут хотя бы упоминается кольчуга. Мечи это, и секиры.
Это наш друг Энрико Дандоло их туда привел.
Да. Третий отрывок. Тут геройствует брат Роберто де Клари и сам автор. Когда Альон, клирик, то есть монах, увидел, что никто не осмеливается туда войти, он вышел вперед и сказал, что войдет. Ну а там был некий рыцарь, его брат по имени Робер де Клари, который запретил ему это делать, и который сказал, что он не сумеет, а клирик сказал, что сделает это. И вот он полз туда, цепляясь руками и ногами. Ему все же удалось войти туда наперекор своему брату. Когда он уже был внутри, то греки, а их там было множество, ринулись к нему. А те, кто стоял на стенах, встречали его, сбрасывая огромные камни. Когда клирик увидел это, он выхватил свой нож, кинулся на них и заставил обратиться в бегство, гоняя перед собой как скот. Вот нож – это, конечно, неправильный перевод слова «фрешон», то есть он выхватил тесак по-русски, или просто «фрешон» без перевода. Вот, то есть описания очень живые, но о вооружении они почти ничего не говорят. То есть мы понимаем, как это видел человек, участвовавший там.
Полз – это он, в смысле, карабкался по стене, да, имеется в виду?
Пролом.
Полз.
Да. Там очень трогательное описание на целое предложение, как Робер де Клари схватил его за ногу и тащил назад, а он отбрыкивался.
Не давай, не давай.
Или, например, Жан де Жуанвиль, житие Людовика Святого, которое мы тут рекламировали как-то раз. Вот он описывает, как король снял свой глухой шлем и одел железную шляпу, шлем с полями, чтобы легче дышать. То есть вот описание хоть какого-то вооружения. То есть мы видим, во-первых, глухой шлем, во-вторых, шлем с полями. Сразу представляем себе, о чем речь. Вот, но это очень редкий случай. Или, например, вот мои любимые валлийские хроники, там 1140 какой-то год, я сейчас не помню, душещипательнейшая сцена, когда валлийский замок на англо-валлийском пограничке, валлийцы его осаждают, и англичане решаются на дерзкую вылазку, для чего опускают мост, открывают ворота и во главе с рыцарем на коне бросаются на валлийцев, после чего валлийцы под рыцарем убивают коня, и рыцарь падает им под ноги, после чего его рубят и колет до тех пор, пока он не встает на ноги, после чего все и валлийцы, и англичане обращаются в бегство.
Бежать было тяжело, потому что вся мостовая была скользкая от крови.
Ну, понятно, почему убежали валлийцы, а англичане, видимо, опасаясь благодарности внезапно ожившего шефа. Что ж так они его пролюбили-то?
Круто.
Тут опять же, у него кольчуга, которая спасла его буквально от всего. Ну, тут, по крайней мере, опять же, хоть что-то понятно, но это очень редкие упоминания. А вот если мы посмотрим на документальные источники, ну, элементарно, чеки на оплату чего-нибудь, это важнейшие источники, потому что это финансовая отчетность, а с ней обычно, ну, так как она не предназначалась к публикации, это внутренняя документация, с ней обычно не шутят, потому что это для самого себя. И там поэтому ценнейшая информация, но она о чем? Она о ценах на какие-то предметы или услуги, которые оказывали, например, военные в таком-то и таком-то вооружении. Ну а о самом вооружении мы из этого почти ничего не можем понять, просто потому что средневековье – время отсутствия ГОСТов и, соответственно, гостированной терминологии. Мы просто не знаем, о чем конкретно там говорится. За исключением каких-то общих моментов. То есть там табулаччо, например, или скутум, понятно, что это щит. Что если это «эм», то это, понятно, шлем. Или там «хельм» по-немецки. Шлем. Какой шлем? Или, например, поддоспешная одежда. Вот гамбизон. Есть такой термин. Есть термин «акетон». Чем гамбизон отличался от акетона? Или это одно и то же, просто названное по-разному. Или вот, например, добрый гамбизон стоил в полтора раза дороже обычного. Вот в чем была его доброта? Там в чеке ничего не указано. Там это хжинг, и там гамбизон добрый, 5 су. В чем его доброта? Очень редко описываются моменты, когда сказано, почему такое-то вооружение отличается от другого. Например, там, если про более позднюю эпоху, там бригандина, крытая не сукном, а бархатом. И понятно, что бархат на шелковой основе просто сам по себе безумно дорог, и она, конечно же, будет дороже. Или в ней использованы позолоченные заклепки. Они мало того, что красивые, так еще и нержавеют. Только вообще отлично. И, конечно, будет дороже. Или гамбизон не просто сшитый, а сшитый из 12 слоев льна, из которых 4 провощены. Вот понятно, что это в чем его доброта, этого самого конкретного гамбизона. Вот. Это очень редко. То есть это натурально по крупицам нужно выявлять. И чаще всего мы из документов получаем только большую путаницу, потому что терминов шквал. Есть серьезнейший соблазн, чем опять же в 19 веке занимались. Каждому термину подобрать артефакт. Это, конечно, волюнтаризм. Потому что, скорее всего, мы видим, что это просто название каких-то предметов, которые синонимичны в разных областях. Ну, потому что никто не мог приказать рыцарю называть меч как-то по-другому. Вот он назовет его ножом. И как ты ему запретишь? И он будет везде писать, что нож был мой. Вот и все. Нож и все. А на самом деле он описывал меч. Вот у нас, это, правда, тоже гораздо более поздняя вещь, но она предельно показательна. У нас в гиме лежит шпага 17 века, такая хорошая немецкая шпага с такой развитой витой гардой, в которой вдоль написано, что нож посадского человека Ивашки сына Петрова.
Неплохо.
Ну, там такая метровая фигня.
Возможно, он юмористически имел в виду.
Я думаю, что нет. Ему было просто наплевать, как это называется. Она же режет, режет, колет, колет. Так нож. Все отлично. Вот. Ну или, например, долгое время, как раз в классическом средневековье, например, во Франции, рыцарское копье, я имею в виду не оружие копье, а отряд воинский, называлось термином глефа. А глефа, как мы знаем, это разновидность древкового оружия, условно говоря, лазарец или серп на длинном древке. Что они хотели этим сказать? Они никто не носил глефа, это оружие пехотинца, а это всадники поголовно. Почему это так называлось? Одни вопросы. Я говорю, оттуда возникает путаница. И, конечно, если мы строго о вооружении говорим, вот мы должны данные, сведения, начиная от изображений, заканчивая письменными упоминаниями, насаживать на стержень, который нам дает именно исследование материальной культуры, в первую очередь археологии, которая четко привязывает нас к времени и пространству, ну и как вспомогательная дисциплина изучению мемориальных даров антиквариата. Повторюсь, несмотря на то, что они красивые и сохранные, это лишь вспомогательная дисциплина, потому что они оторваны от контекста, а только археология дает нам настоящий исторический контекст в виде даты, сопутствующих предметов, конкретного места находки, слоя. Мы, наверное, поехали уже ко второй части, а именно к самому вооружению. Начнем с характеристики, это важно. В описываемый период вооружение развивалось крайне медленно и поступательно. То есть это время подлинной эволюции в полном смысле слова, то есть постепенного, неспешного накопления крохотных изменений, именно крохотных, иногда даже глазу незаметных, мы иногда даже не можем понять, есть ли эти изменения вообще, и накопление в это время эмпирических данных как пользователями, так и производителями. И это, конечно, было в первую очередь связано не с неразвитостью башки, а с неразвитостью материальной базы. То есть всем понятно, что меч бы лучше подлиннее и потверже, чтобы ему как дать им, понимаешь, как следует. И все были бы счастливы, конечно, такой штуки. Более того, когда мы читаем разные сказки про рыцарей круглого стола, например, мы регулярно видим, что было бы неплохо иметь меч, ударом которого мы можем разрубить сразу шлем, голову, кольчугу, тело, лошадь, и так, чтобы оно вонзилось еще и в землю.
Да. То есть, и наковальню еще.
И еще и ни одной зазубренной. Да. И так еще 1000 раз. То есть устремления это понятные были совершенно, но воспроизвести такие благие пожелания никто не мог. в силу потому, что неразвитая материальная база просто не могла осилить выпуск, массовый выпуск принципиально нового оружия, причем нового качественно. Хотя я уверен, что и кузнецы, в общем, тоже соображали, что у нас вот там кромка по Роквиллу закалена на 64 единицы, а надо бы на 72.
Ну, тоже разные бывают. Один толковый, талант, другой плохой, умный, глупый.
Тут все.
Стремящийся, нет.
Тут все зависело, конечно, не только от стремящихся или не стремящихся. От личного мастерства очень много зависело. И от личного обучения. Но если мы говорим о верхушке айсберга, о производителях оружия, они все работали в рамках цехов. Цеховое производство не подразумевает самой возможности выпуска брака. То есть брак оттуда мог выйти чисто случайно. То есть ниже среднего уровня мастер опуститься не мог. То есть это оружие проверяли прямо в цехе, и если оно было негодное, его не выпускали на продажу. То есть мастера могли наказать, оштрафовать, лишить мастерской степени, но негодное оружие не могло выйти из цеха. Повторюсь, только случайным образом.
Отвлекшись в сторону, у меня есть такая книжка, называется «Рангоут и стоящий такеллаж». Какая-то такая фигня. И там про британские паруса, что их надо было ткать из ниток, там номер один, номер два, номер три, шириной фут, длиной 10, точные цифры не помню. И что по короткой стороне должно было быть там 100 стежков плюс-минус 3, а по большой 1000, ну плюс-минус там 10-15. Сам факт, что это ж кто-то сидел, считал стежки, потому что там была приемная комиссия, которая сидела и считала эти стежки. То есть этот рулончик, из которого шился парус, он должен был быть определенного веса, плюс-минус там 2-3 грамма, из-за того, что нитка вот определенной толщины, да, количество стежков. И если не соответствовало, то гражданин, который это делал, обязан был заплатить в казну стоимость. Ниток. Тряпки, нитки и работы. Сурово. То есть это если это 17 век, такой подход. Сурово.
Но это 17 век, это массовое производство.
Все равно.
Это да. Но в силу того, что сколько тысяч километров этих парусов шили в Англии, все их проверить было нельзя. Ну, физически невозможно.
Ну, внутри, в цеху, наверное, проверить.
Так нет, но опять же, сколько этот цех выпускал, все их проверить было нельзя. И это наемный работник, за которым надо следить. А это не наемный работник, прошу прощения, это член гильдии.
Ну, то есть с качеством все было хорошо.
То есть среднее качество. Именно что ниже среднего просесть было нельзя. Но там же в цеху были поставлены конкретные препоны для развития прогресса. Потому что ты не мог работать больше, чем работают все. Ты не мог использовать инструмент лучше, чем все остальные. За этим очень внимательно следили, просто чтобы ты не устроил переработки. Или повышение такого качества, которого никто не сможет потянуть. То есть, как только цех начнет регулярно выдавать в массовое производство, скажем, мечи, которые вот заметно лучше, чем все остальные, сразу будет говорить, мы вот это покупать не будем, а будем только это.
Подставишь коллег по опасному
бизнесу. Вот именно что.
Невидимая рука рынка, видимо, да?
Вот, поэтому очень жестко контролировалось. Вот ты придумал какую-то там рацуху, а тебе говорят, знаешь что, дорогой, оставь-ка это лет на 300. Мы уж все помрем, нам все равно будет. Пускай твоя рацуха полежит. А ты делай, как твой дедушка делал.
Как положено.
Вот. И все. Поэтому и вверх оно.
Хотелось как лучше. Не надо как лучше. Надо как положено.
Как положено надо. Поэтому изготовить что-то вот новое можно было только используя общее основание. То есть что-то такое адское придумать. Да, люди-то могли всегда что-нибудь такое внезапное озарение. Но это в массовое применение невозможно было запустить никак вообще. Поэтому был общий средний уровень. Это если мы говорим только о верхушке айсберга, но производство оружия – это гигантская технологическая цепочка, и оно зависело вот буквально с самого низа от геолога, рудознатца, который должен был обнаружить и найти правильную руду, и, собственно, рудокопа, который эту руду должен был добыть. Потом металлург, который искрится, должен был выварить и отковать качественное сырье. Потом домолотобойца, который делал заготовку, из которой потом уже оружейник делал оружие, доспех, там что-нибудь еще. И вот вся эта цепочка должна была спрогрессировать одновременно. То есть то, что там оружейник очень толковый сам что-то изобрел, это же не значит, что к нему будет сырье лучше поступать. И больше, для того, чтобы он какие-то свои дурацкие эксперименты мог проводить. За казённый счет. Нет, конечно.
Опыты ставить.
Опыты, туда. Да, бесчеловечные всякие в области стоматологии. Ни в коем случае. А так как все это, вот от и до, это все цех. они все не могли сэволюционировать быстро, революционным способом. И это поэтому в основном зависело от среднего качества всех описанных мной специалистов. А они все одновременно гениями быть не могли.
А как же оно поломалось-то в итоге?
Так оно поломалось, когда эти маленькие изменения накопились до определенного момента. И когда впервые с Римской империи люди вдруг догадались запрудить реку и поставить туда водяную мельницу. Вот оно сразу после этого поломалось. То есть это все еще осталось цеховое производство, но прогресс с тех пор пошел с такой скоростью, что его уже было не остановить никакими запретами цеховых старшин. Просто потому, что вслед за установкой, точнее не вслед за, а вместе с установкой водяной мельницы начал формироваться внутренний европейский рынок, уже не какой-то там округа или страны, а именно внутренний европейский рынок, который выдавал все больше запроса.
Мельница, многие не в курсе, она не только муку мелит, она еще и молотом стучит.
Она просто приводит некую силу. Да. На ней можно, например, ткацкий станок запустить запросто. А вот установка водяного молота – это была настоящая металлургическая революция 13 века, ну, середины второй половины, которая вообще сделала возможным производство длинного клинкового оружия, латного доспеха и так далее, и так далее, и так далее. Но эта история от нас очень далеко отстоит. Вот. То есть уникальный гениальный мастер своего дела, он мог работать, например, ну скажем, на короля. Потому что понятно, что толковый паренёк.
Дорого, и да.
Очень дорого. И конкретно у короля будет прямо отличное оружие. Но оно будет такое же, как у всех. То есть там не будет кого-то с кремниевым мультуком и короля с автоматом Калашникова. То есть такой разницы в вооружении нет. И что характерно, у противников, крестоносцев и у самих крестоносцев было принципиально одинаковое вооружение, то есть там не было ничего, что дало бы именно технический перевес одной из сторон. То есть завоевание Америки и отнятие ее у индейцев американцами с огнестрельным оружием тут не происходило. И сельджуки, и армяне, и византийцы, и европейцы сражались в принципе чем-то очень сопоставимым. Угу. Ну, формы были несколько другие, способы организации, но инструмент оставался приблизительно один и тот же. И вот в этом-то как раз большая проблема, потому что процесс прогресса затрагивал в первую очередь высшую аристократию, то есть те, кто мог обеспечить платежеспособный спрос. И, конечно, сначала эти доспехи, оружие изменялись у наиболее богатой части людей, и уже потом, когда производство такого рода предметов было освоено и запущено на поток, оно дешевело за единицу продукции и опускалось вниз ко всем остальным. Вот поэтому еще в XIV веке мы запросто можем обнаружить вот во всем перечисленном комплексе источников человека, который в вооружении своем в XI веке приняли бы как родного, который просто функционально ничем не отличается от парней XI века. То есть у него кольчуга, щит, шлем небольшой, без забрала, и копье. Вот, собственно. А чем он отличается от викинга? Фактически ничем. Ну, возможно, у него там качество кольчуги получше, шлем там немножко получше, но это же одно и то же буквально. А уж в 12-м, в 13 веке это было просто сплошь рядом. Поэтому мы когда говорим о… Вот сейчас мы будем говорить о эволюции снаряжения, появлении новых каких-то элементов, сразу нужно понять, что это очень небольшая часть фронтменов во главе этих вот военных сил. Это лучшие люди буквально. Угу. А на их фоне, точнее, они были на фоне гигантской массы людей, одетых куда как проще, причем с чудовищным отставанием иногда. И в этом была главная проблема крестоносцев и вообще европейской военной машины, потому что если конный лучник у сельджуков, ну какая разница, какой он? У него лук есть, лук у всех одинаковый. Вот у вас вся армия будет, ну, примерно одинаковой. Да, там будет 10-15% тяжелой конницы там, в броне, с копьями, с саблями, ну а все остальные-то их одинаково вооружить проблем никаких нет. А вот тут была задача врубиться на копьях и вступить в плотный рукопашный бой или в линейном плотном построении. Но это линейное плотное построение могло работать так, как это в идеале должно было бы быть, только если они все одинаково хорошо вооружены. Они не были одинаково хорошо вооружены. Поэтому, когда мы представляем себе рыцаря-крестоносца, весь в доспехах, в красивой шелковой коте с крестом, у него шлем-горшок, там это копье, ну это граф какой-нибудь. Или брат ордена тамплиеров, который сам по себе был очень богатый. Ну, в общем, короче говоря, тут передняя шеренга, а за ним там, ух, там, короче говоря, раннее средневековье за ним
стремится. Всякая сволочь.
Да-да-да, которые, например, очень плохо реагировали на лучный обстрел. Просто потому, что у них доспехов меньше, они худшего качества и не те, что нужны вот по этому идеальному, условно, в кавычках, уставу. Вот. И поэтому, конечно, до сих пор, хотя, казалось бы, с раннего средневековья все-таки кое-что поменялось. Самое главное – это был щит. Вот мы знаем из истории Ричарда «Львиное сердце», как при осаде Акры, она продолжалась некоторое время, это был крайне неодномоментный процесс, часть крестоносцев попала под стенами в неприятное положение, их там стали окружать, а Ричард в это время почивал. Он выскочил из шатра, как был в рубашке и в кальсонах, схватил щит и копье, и без шлема, без кольчуги, только со щитом и с копьем бросился на выручку. Когда его пытались остановить, он орал, что если эти люди умрут без меня, не считайте меня королем. И он поучаствовал в сражении и вернулся. Просто потому что тяжелый всадник — это в первую очередь конь правильный. Это стремена, седло, оставить конь, седло, стремена, шпоры, щит и копье. Вот поэтому щит в первую очередь. И если мы посмотрим вообще на классическое средневековье, о котором мы сейчас будем говорить, его можно условно разделить на три этапа больших временных. Это где-то 1060-70-е по 1130-40-е годы, вот где-то, наверное, 60-70 лет. После этого, с 1130-х, там 1180-е, 1190-е, и потом уже большой 13 век, то есть по самый конец классических крестовых походов, то есть где-то по 1270-е годы. То есть я прямо вот оперирую временем, которое занимает от 2 до 3 поколений. То есть это настоящее время эволюции того периода. Если мы хотя бы перешагнем в 14 век, там каждые 20 лет будет меняться вооружение, причем очень сильно. А тут 2 поколения. И это, причем, повторюсь, это я условное деление даю. Нет его такого, этого деления. Потому что, как я только что упомянул, эта эволюция в основном касалась высшей аристократии, а потом уже спускалась на низший уровень. И вот мы когда смотрим на щит. Щит – это все тот же большой миндалевидный щит, некоторые называют его каплевидным, но мы не будем идти за такой волюнтаристической терминологией. Так вот, большой миндалевидный щит точно такой же, какой мы видим на ковре из Байо. Кстати, ковер из Байо, хотя описывает события 1066 года, скорее всего, не ровесник завоевания Англии, а как раз находится где-то очень рядом с первым крестовым походом. Поэтому, скорее всего, он изображал именно рыцарей, которые поехали после Клермонского собора в Святую Землю. Ну, вот, например, Библия Стивена Хардинга. Вот, например, типичный. Это причем уже начало 12 века, или там, может быть, самый конец 11-го, последний год буквально вот. Такой щит. Что у него заметно отличается от щита раннего средневековья? У него другой подвес совершенно, потому что щит раннего средневековья, как правило, и чаще всего держался в одном кулаке за жесткую ручку, которая помещалась в отверстие в щите, которое накрывали сверху умбоном, так, чтобы закрыть кулак. А тут мы видим, что держится на предплечье, так называемый, почему-то называют локтевой хват, хотя он явно совершенно не на локте, а на предплечье. Причем мы видим конкретно на данной картинке, то есть картинка номер 10 будет, вертикальный хват, то есть не горизонтальный, а вертикальный. Это было очень удобно, когда ты едешь на лошади, тебе нужно этим большим щитом не только себя закрывать, но и нижним ее краем еще и лошадь. Вот вертикальный хват был весьма удобен. Но в целом, повторюсь, это вот сколько прошло времени со времен ковра из Байо. Но если это 80-е годы, то это через 20 лет. А он никак не меняется вообще. Или, например, вот трактат на Евангелие от Иоанна, это начало 12 века, хранится в Туре, в библиотеке. Тут мы видим с одной и с другой стороны, один воин снизу защищается, другой сверху нападает при помощи копья. Вот это то же самое, что ковёр из Байо, вообще один в один, это просто миндалевидный щит с центральным умбоном.
А зачем ты его ковёр называешь?
Потому что он ковёр.
По виду это вафельное полотенце.
Если бы он был гобелен, он был бы тканный, а он вышитый. Поэтому он гобеленом быть никак не может. Гобелен – неправильное название. Гобелен – это специальный способ тканья ковра, потому что обычно шпалера, гобелен, который еще и от шпалеры несколько отличается.
Ну, на ковер
не тоже так же
не похоже. Так-так. Так а может, если так долго не менялось, сразу хорошо получилось и не надо было менять?
Так. Я же об этом сказал в самом начале. Там все всегда сразу получалось хорошо. Немедленно, в силу того, что была постоянная смычка. Мастер, пользователь, мастер говорил, что все, что ты просишь, дорогой, я сделать не могу. Я не могу сделать тебе танк с луноходом совмещенный. Хотя ты их очень не хочешь, я по глазам вижу. А могу вот это, выбирай. И, конечно, рыцарь там прикинув, а он же специалист, он выбирал то, что ему нравится. А если оно уже работает, что-то менять. Ну, правда, конечно, в защиту.
Танка от вас не дождешься.
Да, танк от вас. Поэтому придется вот так. В защиту, конечно, тех парней, которые поколениями ничего не меняли, хочу сказать: посмотрите-ка на себя. 1949 год принят на вооружение автомат Калашникова. АК, который почему-то называют АК-47. Это неправильное натовское обозначение. На самом деле он АКМ, конечно же. Вот с тех пор ничего не поменялось.
Тоже хорошо получилось.
Отлично получилось. Посмотрим на пулемет Браунинга М2, который 1932 года образца. Во-первых, он, ну, который по 12,7 мм 50-го калибра. Так он, во-первых, то же самое буквально, что Браунинг М18 18-го года. А тот почти то же самое, что Браунинг М17. Только у него воздушное охлаждение ствола, а у того водяное. Ну, так посмотрите, с 17-го года по сей день этот механизм работает. Или Кольт 11-го года образца. Во, отличный пистолет. Один из моих любимых вообще.
Практически лучшее, что я пробовал.
Вот.
Была бы возможность, я бы себе 5 купил.
Сразу. Вот, вот. И то есть с 11-го года по 2019-й уже больше 100 лет оружие в строю, и никого это не напрягает. И тогда, я вас уверяю, хотя у нас, в общем-то, уже индустриальная эпоха, а тогда эпоха ручного труда, это тем более ни на кого не напрягало.
И можно золотом отделать.
Да,
накладки, слоновые кости, кобра, чтобы там было красиво.
Да. Так вот, вот посмотрим на ковер из боя. Опять же, вот атака французской конницы на строй Хаускарлов. Они ничем не отличаются. Более того, даже хват одинаковый, вот такой вот вертикальный. Судя по тому, как они щиты располагают. Ну, это, кстати говоря, еще один аргумент в пользу того, что бою это все-таки 80-90-е годы, а никакие не 60-е, даже не 70-е. Где-то этот миндалевидный щит достигал метра в длину. Учитывая, что люди были очень сильно меньше, чем сейчас, если пропорционально прикинуть, где-то около метра. Возможно, где-то там метр 10 или что-то в этом духе. Но опять же, в зависимости от потребностей более высокого, менее высокого человека. Вот, например, владелец знаменитой кольчуги Святого Вацлава, о котором мы будем ниже говорить, он где-то был ростом 1,75 м, 1,78 м, то есть по средневековым меркам просто огромный дядька. Понятно, что ему, наверное, метровый щит был бы маловат. Хотя бог его знает, какие у него были запросы к маневренности, весу этого предмета и так далее. Ну, где-то так. При этом довольно долго сохраняется обычный, точнее, не обычный, но кулачный хват, то есть по инерции. Если судить по целому ряду изобразительных источников, мы видим, как миндалевидным щитом оперируют при помощи кулака. То есть не при помощи предплечья, а при помощи кулака. Вот тут коллеги западные попытались сделать реконструкцию вот такого рода. То есть там не могло быть рукояти никакой. Вот там, видимо, были вот такие вот прикрещенные ремни, за которые держались. Они, правда, подушки не изобразили, потому что если ты кулаком упираешься в голую деревяху, и тебе по ней стукнут,
больно было.
Скорее всего, если хорошо стукнут, ты воевать перестанешь тут же, пойдешь лечиться. Вот, но основным становится именно предплечный хват. Причем он, скорее всего, имел функцию модульности. То есть можно было взять щит как вертикальным хватом, так горизонтальным хватом, так, скорее всего, еще и под тем или иным углом, как тебе удобно. Если мы посмотрим на более поздние щиты, то мы это однозначно увидим. Вот, на ковре из бою, опять же, там изображены 4 лямки. То есть можно вставить руку так, а можно наоборот вниз. Все.
Продумано.
Все продумано для вашего удобства. Понятно, что предплечье должно было лежать на плоскости щита, чтобы обеспечивать максимальные контакты, полное управление данным щитом. Просто потому, что он не круглый, то есть у него центр тяжести не четко в середине. Кулачным щитом так оперировать удобно, потому что ты держишься точно за центр тяжести геометрически. А миндалевидный щит все-таки вытянут. Найти у него центр тяжести тяжело, и он может оказаться слишком высоко, например, или слишком низко. Поэтому нужно держать его всем предплечьем четко пристегнутым, чтобы можно было любым поворотом руки развернуть щит в нужную сторону. Тем более это важно, что это в основном, конечно, конные бойцы, которые ограничены в маневре, они не могут отскочить и убрать ногу. Им нужно с конем вместе отскакивать, поэтому они кардинально зависят от управляемости щита. Причем уже в конце XI века, уж тем более в начале XII, начинает пропадать традиционный умбон. Вот мы видим хускарлов Гарольда на ковре из боя, у которых то и дело на щитах нет умбона. Почему? Ну просто потому, что основное оружие рыцаря – это копейная шибка. В Алексиаде Анна Комнина, принцесса византийская, описывала франкского рыцаря так, что, скача на коне с копьём наперевес, он может пробить крепостную стену. Ну это понятно, что некий по-женски красивый эпитет. Вот. Но весь смысл, конечно, это в том, что это удар копьем в первую очередь. Ну а для удара копьем защищать какую-то конкретную центральную часть умбоном довольно глупо. Ну просто потому, что ты в него копьем еще, скорее всего, не пойдешь. А всю плоскость обшить железом никак, потому что будет очень тяжело. Поэтому умбон начинает пропадать, хотя традиционалисты-то были такие, что они сохраняются минимум до конца XII века, эти умбоны на щитах. От случая к случаю, конечно, но они есть. Вот мы можем посмотреть, опять же, трактат на Евангелие от Иоанна и Гамиларий, то есть сборник Гамилий, проповедей из Камбре. Вот это 1600-1110 годы. Вот трактат на Евангелие, щит без умбона. И вот, пожалуйста, Гамиларий, тоже все щиты без умбонов. Хотя по-прежнему это все те же самые миндалевидные щиты. Но опять же, если мы вспомним о традиции, то эти миндалевидные щиты не пропали вообще. То есть они даже еще и в XIV веке использовались. И уж точно они использовались в XIII веке, хотя уже не занимали ведущих каких-то позиций, как в XI, начале XII века. При этом сохраняются круглые щиты. Даже в XIII веке, вот мы видим апокалипсис испанский из библиотеки, да, правильно, из Испании, вот полно круглых щитов. Точно такие же миндалевидные щиты, 20-е годы 13 века, между прочим. И тут же знаменитая винчестерская Библия из библиотеки Перпойнта Моргана в Нью-Йорке. Очень красиво нарисована, я бы сказал, с большими подробностями. Так, в общем, уже, наверное, ближе к стилю реализма. И мы там тоже видим, вот, пожалуйста, те же самые миндалевидные щиты. Да, при этом, повторюсь, круглый щит сохранялся. Если мы посмотрим, опять же, на целый ряд изображений, мы эти круглые щиты постоянно увидим. То есть сама конструкция его предполагает одну важную и очень полезную вещь. Это еще греки догадались в свое время, что если он круглый, он у тебя гарантированно от центра тяжести будет одинаково защищать во все стороны. То есть им просто удобно управлять. То есть там нет углов выступающих, он удобен, и поэтому круглый щит никуда не пропадал. Вот даже они в 15 веке в Италии использовались, эти Рателло, Ранделло, они использовались сплошь и рядом, их швейцарцы захватили там, штук, по-моему, 40, они в Берне выставлены, если не ошибаюсь. Очень много, это 15 век, повторюсь. Конечно, развитие щита напрямую коррелировало с развитием корпусного доспеха, корпусной защиты. Тут сначала нужно сказать о важном, а именно о матерчатой защите или о кожаной защите, то есть о мягком доспехе, потому что, во-первых, его нет в археологии по понятным причинам, потому что вся эта материя гниет. Если ее специально не поместить в очень хорошие условия, например, в каменную герметичную гробницу, она гарантированно сгниет, от нее ничего не останется. Поэтому мы будем иметь дело в лучшем случае с кучей органической гнили. А что это такое было, сказать будет очень сложно. Но ее не могло не быть, вот в чем дело. Она обязательно должна была быть просто потому, что она известна еще с римского времени, широко использовалась в Византии, даже термин известен – бамбакион. И есть подробное его описание, какой толщины он должен. У византийцев там в тактике, например, они же все всегда описывали. Они же наследники Римской империи, то есть порядка, орднунга. Какой толщины должен быть этот бомбокион, который поддевается под доспех? Какой он должен быть, если его одевают без доспеха, то есть как самостоятельную защиту? Тоже есть термин конкретный – паноклебунион, то есть то, что одевается поверх доспеха, и пано, то есть епанча, да? Угу. Верхняя накидка, и паноклебунион. То есть там у них были такие шикарные советы, что он должен быть толщиной, ну, если на наши сантиметры перевести, до 4 сантиметров хлопчатобумажной ткани.
Ого.
То есть 40 миллиметров. Понятно, что такую штуку чем-то проткнуть будет очень тяжело.
Безо всякого кевлара, да?
Да.
Ходить тепло будет.
Ну... Да, и он будет в силу того, что 4 сантиметра, он будет как-то отдельно от тебя ходить. Я думаю, что не очень удобно.
Скафандр.
Да. То есть оно должно было быть. Более того, есть некоторые изображения, которые можно трактовать теоретически как матерчатый доспех. И он дёшев. То есть железо – это дорого в любом случае, а защищаться чем-то надо. Но наличие стёганой куртки, ватника – это гораздо лучше, чем отсутствие чего бы то ни было. То есть, видимо, да, их использовали, просто вот про конкретный период мы не имеем точных данных. Хотя их просто, повторюсь, не могло не быть, просто потому что они вот как минимум активно и очень широко использовались в Византии. Откуда просто есть точные данные? Из Европы у нас таких данных нет. Но, повторюсь, это, конечно, экстраполяция, может быть, даже смелая. Подозреваю, что, конечно, большинство этих военных были одеты именно в стёганую защиту, а никакую не железную. Или не большинство, может быть, просто очень значимая часть ее. И, конечно, тут же вопрос, что поддевали под железный доспех, то есть под кольчугу.
Угу.
И поддевали ли вообще? Потому что анализ фотографических изображений конца 12 и уж точно 13 века, под фотографическими изображениями в первую очередь я имею в виду объемные скульптуры воинские, которых уже вот с начала 13 века появляется все больше и больше и больше, появляется традиция производства воинского надгробия в полном вооружении. Если мы посмотрим, опять же, не на одно изображение, а на целый ряд однотипных изображений, точнее, ряды, множество однотипных изображений, то мы увидим, что они просто облипают человеческую фигуру, как будто бы их надели на майку. То есть там снизу при такой манере не может быть поддето ничего толстого. То есть там, если поденешь 4-сантиметровый скафандр, это сразу будет видно по фигуре. Тут же ты превратишься в такого этого хоккеиста.
Батискаф бобер один.
Да. Вратарь. Вот. Ну и учитывая наличие холодного оружия, я думаю, что у них и лица были как у вратарей, когда они без забрал играют. Такие же. Красавцы. Так вот, при этом мы же отлично понимаем, что кольчуга сама по себе – это абсолютно гибкая вещь. То есть она не может полностью, конечно, она частично защитит, но полностью не парирует дробящего действия любого оружия. То есть что-то поддевать были должны. Но опять же, мы вот просто видим упрямо десятками и сотнями примеры того, что там нет ничего толстого снизу, то есть совсем ничего. При этом мы тут же имеем… Там, правда, всего лишь рукав сохранился, но 13 век, чья-то была, видимо, мемориальная часть доспеха, которую преподнесли в собор. Сейчас она, конечно, немедленно приписывается святому Мавритию, конечно. Ну, а кому же еще?
Было бы удивительно, да.
Настоящего-то хозяина нету, неизвестно, кто это был. Поэтому, конечно, святого Маврикия. Это рукав стёганого поддоспешного гамбизона или акитона. Причем, что интересно, 13 век, он целиком с рукавицей вместе. То есть вот мы знаем точно, что да, поддевали. При этом мы знаем же, опять же, ну это, конечно, данные современные, данные эмпирические, они, правда, идут в унисон с сообщениями, повторюсь, сотен изобразительных источников самого подробного свойства. Мы знаем из опыта наших реконструкторов, и, кстати, из моего собственного опыта, что если ты под кольчугу оденешь льняную рубашку нижнюю и сверху две плотные суконные рубашки, это против оружия, которое имело место тогда, вот того веса, этого вот так, за глаза. То есть невозможно ударить настолько сильно, чтобы тебе там поломало ребра.
Вот, я тебя как раз спросить хотел, что когда этого товарища в кольчуге там катали
пинали
по полу, как хорошо не проткнули, а как не сломали.
Я думаю, у него ко всему описанному полагался вот только что показанный мной менделевидный щит, которым он накрылся как крышкой. и некоторое время копил ярость.
Ой-ой-ой-ой-ой!
Естественно, там не разменивались, ему там по ногам-то бить не стали, а пытались ему физиономию ткнуть в горло, а он там это... Он что, я дёргаюсь, он же меня целиком закрывает. Просто прилег, отдохнул, потом встал, и все разбежались тут же. Потому что у него кольчуга и щит есть, а у окружающих, я подозреваю, ничего, кроме трусов, нет.
Да.
И сейчас всем будет. Вот. Да, так, короче говоря, что такое одежда того времени? Мы сейчас чуть-чуть про нее скажем буквально позже. Но она довольно широкая. То есть, когда ты одеваешь ее и сверху одеваешь кольчугу, она вся идет складками под ней.
Угу.
То есть эти складки, они как раз и формируют некий эффект условно стёганого доспеха, то есть чего-то, что амортизирует. То есть да, больно будет очень.
Угу.
Может быть, будут какие-то переломы, но это будет не смертельная травма. То есть травмировать, повторяюсь, оружием того веса, которое имело место, очень сложно. Видимо, хватало и так. Вот я говорю, что тут три рубашки, а просто льняная, ну типа майка.
Угу.
И сверху две суконные плотные рубашки. Вот сколько раз я участвовал на эпоху викингов в разных столкновениях. Во! То есть били, били сильно, в том числе топорами, больно, очень повторяюсь, но ничего страшного. А ведь тогда же доспех он был не для того, чтобы не было больно, а для того, чтобы в живых тупо остаться.
Да.
А если под кольчугой нету толстой стёганой одежды, то в ней просто удобнее гораздо. Ты подвижнее, тебя не так плющит жара, ты дольше сможешь просто тупо ехать на коне. Походе. А ведь война – это в первую очередь поход, и только потом там полпроцента – это, возможно, бой. Да, так вот, кольчуга. Мы только что сказали, что это век кольчуги. Именно кольчуга составляла основу вообще облика рыцаря. Ну, кто не знает, вот все эти доспехи, которые мы видим в Эрмитаже и прочих других музейных коллекциях – это все 15 век и позже, иногда куски 14 века. Что такое кольчуга? Просто, опять же, может, кто-то не знает, кольчуга – это, как правило, некий покров, который сплетен из колец по методу продевания одного кольца в четыре. Таким образом, формировалось низшее звено, некий раппорт, из которого потом сплеталось все, что нужно – рубаха, чулок, защита шеи, все что угодно. Редко, конечно, было там 1 в 6, 1 в 8, но это извращение, такого, как правило, не делали. Кольца обычно использовались переменной толщины диаметра. Каждая для своего участка защиты. То есть понятно, что на грудь потолще и калибр кольца поменьше, чтобы оно плотнее было, или там на шею, например. Подмышки, наоборот, потоньше, чтобы можно было легче руками размахивать и так далее. Толщина проволоки, самой проволоки, из которых делались кольца, колебалась где-то от 0,7 мм до 2 мм. В среднем примерно это где-то 1-1,2 мм. То есть полуторамиллиметровая кольчуга – это уже толстая реальная вещь. Двухмиллиметровые кольца, как правило, употреблялись вот туда, куда часто бьют, например, в плечи. То есть удар сверху самый сильный, естественно, и поэтому сверху бы неплохо что-то такое вот иметь.
Угу.
Ну или на груди, например. Вот у нас это никакого отношения к раннему средневековью и развитому не имеет, это поздняя очень вещь. У нас в Ижоре найдена была кольчуга, причем хрестоматийным способом обычно про такое рассказывают байки. Я бы, если услышал, а я слышал неоднократно об этом, я думал, что это байка натурально, что у дяденьки вместо коврика для ног перед домом перед сельским была свернутая в несколько слоев кольчуга, потому что она шершавая, мне ноги вытирать очень удобно. Но оказалось, это не байка.
У одного моего знакомого с производства украли платиновую решетку. И украденной платиновой решеткой, я даже не знаю, сколько она стоит. Перекрыли в заборе дырку, чтобы курицы не бегали. Удобно тоже.
Она ж не ржавеет.
Да,
красота. И выглядит красиво. А нашли, вымыли реки ее просто, выли.
Угу.
Ну что с ней делать? Ну, применили вот так. Ее отобрали. Я ее описывал с Петром Сорокиным, старшим археологом Института археологии. Мы статью писали по этому поводу. Это 17 век. Может быть. 16-й, скорее всего, 17-й, конечно. А об этом говорит все в покрое. Но она весит 16 кг, 800 грамм, это кольчуга, при том, что она не длинная. Но у нее вся грудь целиком, а также плечи вот так вот сформированы из 2-миллиметровых колец очень небольшого внешнего диаметра. То есть там между ними шило не просунуть.
Вот. А как же всякие стилеты, которыми с
кольчуги? Не, ну, повторюсь, вот именно в нагрудную часть, там даже стилетом задолбаешься ее пробивать. Вот пока его не положишь на пенёк хозяина,
угу.
Не упрёшь, и там сверху там не вдаришь чем-нибудь тяжелым,
хорошая вещь.
Проткнуть нельзя будет, скорее всего. Ну вот, примерно вот так. То есть это 1-1,2 мм это средняя толщина кольчужной проволоки. Сечение проволоки редко было идеально круглым. То есть мы представляем себе проволоку, это круглый шок, естественно, да, в сечении. Да, да. Но нет, они, скорее всего, были облыми, то есть под овальными, несколько приплюснутыми. Просто потому, что скалибровать стальную проволоку в то время было невероятно тяжело. Через волочильный, через виньер их тогда таскать не умели. Эти волочильные неизвестно, они использовались для цветного металла. Ну, возможно, там как-то в конце ее могли в самом деле волочнуть, я сильно сомневаюсь в этом, но возможно. То есть проволока – это было ручное кузнечное производство, выковали молотком эту проволоку. Вот, но понятно, что совсем точно ее выковать, угу. Хоть ты будешь там три раза левша, ты ее не выковаешь, тем более, что тебе в день там нужно километр ее проковать. Вместе соединения кончиков кольца эти кончики плющились, пробивались и прошивались заклепкой. Таким образом формировалось кольцо. Если мы говорим о раннем и классическом средневековье, то кольчуги в основном можно разделить по способу производства: наклепанные, когда каждое кольцо заклепывалось плотнее во всем, и цельноклепанные, когда ровно половина колец не заклепывалась, а спаивалась. То есть выполняя некую, ну, условно монолитную функцию. То есть, они, конечно, не были монолитные, но под буро их просто сваривали на противне, и они таким образом получались цельные. Это, видимо, некоторым образом убыстряло процесс сборки, когда не нужно было каждое кольцо заклепывать. У тебя просто половина уже была готова.
Хитрые, блин.
После обжига в печи я подозреваю, что они были не вполне блестящего цвета.
Песок? Покатать?
Нет, естественно. С востока, видимо, могли приходить панцири, то есть это поздний термин, разумеется, но суть одна и та же – это кольчуги из полностью плоских в сечении колец, то есть или совсем уплощённо-овальных, или вообще прямоугольных. Это вещь, которая известна на Востоке аж с 8 века, у нас она, например, в Эрмитаже выставлена в коллекции кавказских древностей. Они обычно называются как-то там сарацинские кольчуги, арабские кольчуги. Если их специально отмечают, видимо, что-то такое имелось в виду. Но в Европе оно широко не было распространено до XIV века.
А в чем смысл этой квадратности?
Оно очень сильно устойчиво к разрыву. Потому что, естественно, жесткое прямоугольное сечение, оно само по себе представляет большую прочность при попытке ее разорвать. То есть круглое кольцо разорвать легче, чем если оно будет в сечении прямоугольное. То есть при уколе оно действует гораздо лучше. При этом плоское кольцо при меньшей толщине закрывает большую площадь. Иногда они были очень большие в диаметре, так называемый байдан – это наш поздний термин. Вот, собственно, я почему-то говорю, что они были, у нас просто в Эрмитаже такая лежит, фрагмент такой кольчуги 8 века аж, кавказская. Это натуральный байдан из довольно крупных колец, которые именно на кольчугу, как правило, не шли такого размера.
Как говорили в мультипликационном фильме «Пол-литровая мышь», как я его узнаю? По квадратности. Он квадратный,
блин. Ну, кстати говоря, если мы посмотрим на опись оружейной палаты Московского Кремля, то панцири уверенно подразделяются, в том числе на панцири коробчатые, то есть, видимо, которые вот такие колом стоят. То есть по квадратности можно опознать было человека.
Как в чехле от холодильника.
Да.
Выбегал.
У кольчуги есть колоссальные плюсы. Это полная подвижность. Понятно, что кольчуга ничего не стесняет, ну или почти ничего. И унитарность. То есть, нацепив рубашку, таким образом мы защищали себе частично ноги, частично руки, полностью корпус. То есть, все, ты один раз одел, причем это можно сделать самостоятельно, без посторонней помощи. И все, ты буквально там за полминуты уже готов к бою. И у тебя все защищено, и при этом ничего не мешает двигаться. Ну а минусы, они прямо оттуда и растут. Она очень гибкая. То есть, да. Сильным ударом через нее можно что-нибудь сломать. Я подозреваю, что если речь идет о конном кавалерийском таране, то вот копьем-то, даже ничего не пробив, можно нанести такие травмы, там будут разрывы внутренних органов, контузии сердечной мышцы и что-нибудь такое в этом духе, то есть смертельные или около того травмы. При этом доспех этот оказался невероятно технологичный, просто невероятно. Это плюс, который перевешивал все остальное. Именно промышленно-экономический плюс. То есть проволоку можно удовлетворительно подготовить к производству, очистив дрот, то есть саму заготовку под кольчугу, от шлаков предварительной ковкой. Вот, ну а малая общая площадь кольца тоже мелкая, натурально. Вот что там, блин, даже если там она будет 12 мм внешним диаметром, это вот, а как правило, они были мельче. То есть малая площадь — это очень большая жесткость. Это круглая фигура тороидальная, она сама по себе жесткая невероятно. И весь доспех, он, понятно, зависит от каждого из своих звеньев. Он весь будет очень прочный. И эта вот жесткость делала кольчугу в известной степени терпимой к качеству материала. То есть туда не нужно было ставить сортную сталь, которая потом калит. Что характерно, кольчуга оказалась настолько замечательным доспехом, что появляется она где-то в VI, ну, скорее всего, в VI-V веке до нашей эры. Наверное, самое раннее сейчас известно, это 5 века находка. Могу заблуждаться, но где-то около того. Как её кельты вот изобрели, так она с 6 века до нашей эры. Кельты? До 17 века нашей эры просуществовала без да. Ее же римляне подрезали у кельтов кольчугу. Как и все остальное.
Известные,
в смысле вооружения.
Известные своей сообразительностью, да. Парни, да.
Вот с 6 до 17 после она просуществовала в Европе. А если говорить.
Грубо говоря, 2500 лет.
Да.
Грубо.
Ох, если говорить о Евразии, то местами она вполне себе еще в конце 19 века употреблялась.
Вот таз.
Вот.
Хорошая вещь.
Да. Да, по поводу, кстати говоря, отскакивая немножко назад, я забыл совсем сказать, а надо бы по поводу того, что в ватном этом поддоспешнике и кольчуге вместе очень жарко ходить в ихних там этих азиях.
Угу.
Да, жарко, но при этом, если мы посмотрим на хорошо, отлично известный этнографический комплекс вооружения, например, суданцев, которые до 19 века кольчуги использовали. Вот у нас в Эрмитаже прямо сейчас один из таких доспехов выставлен в экспозиции восточного оружия. Вот там у него довольно толстая стёганка, плотная, как ковер натуральный, и сверху кольчуга. Почему-то ему в Судане как-то не было слишком жарко.
Меня всегда удивляли эти азиаты, которые ходят в халатах.
Да.
Я когда среди них жил, никого в халатах не видел, они все ходили
в
белых рубахах. В майках нельзя, это порнография фактически.
А, ну да, да, да.
Вот. А процесс исследования показал, что то есть, когда за 40, тогда в халате получается прохладнее, чем снаружи, он как термос тебя держит, и папаха это жуткое, но так только туркмены ходят, узбеки я не видел, чтобы в таких халатах ходили. В халате ходят, когда холодно.
Да.
У меня дома элитный халат есть.
У меня тоже туркменский есть халат. Шикарный, тюбетейка.
Чё-то я его позабыл, надо извлечь и ходить по двору, пугать соседей.
Да, и там изготовление кольчуги тоже важно. Первое. Подготовка проволоки, то есть ее просто нужно было сделать в рукопашную. Второе. Навивка проволоки на ворот в некую спиральку, пружинку. Кстати, они очень короткие. Когда мы находим в археологических раскопках мастерские оружейников, они там натурально там 15-20 витков, вот такие вот.
Угу.
Это вот сейчас реконструкторы, когда делают кольчуги, они на шикарном метровом вороте, на токарном станке навивают ту проволоку так.
Там и проволока другая.
И проволока-то какая хорошая. Да, блин, за такую проволоку, как у нас в 11 веке, там точило бы зубами остановили. Вот так. Так, второе, навивка проволоки. Третье, разрубание спирали на кольца. Причем кольца чаще всего были там в 9999 случаях из 1000 овальной формы, а не круглой. Понятно, потому что когда она овальная, при совмещении кончиков она получит именно круг. Мы иногда находим ошибочные кольца, которые овальные, видимо, круглые навили, а при сведении кончиков они получились овальные, мерзкие, неудобные и очень некрасивые. Четвертое – это просаживание кольца через усечённо-коническую матрицу, то есть на входе у нее диаметр больше, на выходе меньше, так, чтобы кончик свести. После чего 5 – это или засыпка, сведение кончика вместе, засыпка буро и пайка в печи, или расплющивание площадки с пробиванием отверстия под заклепку. Ну и 6, собственно говоря, заклепывание колец и сборка. Вот 6 операций, которые требовала кольчуга. Ну или 7, если мы имеем в виду еще и пайку колец.
Немало.
Вот, собственно, имеется у нас некоторая реконструкция набора инструментов кольчужника мастера. Собственно, все они работают по сей день прекрасно. Если посмотреть индийские ролики, великолепные совершенно, как там мистер Раджан и его дети делают кольчуги, вот они таким же способом их делают до сих пор. Выглядит жутко, когда они сидят прямо на попе на каменном полу, зажав что-то между пальцами ног, что-то там такое там мастерят, играет заунывная индийская музыка. Во! вокруг, значит, мистера Раджана его дети суетятся, тоже там что-то делают. Класс.
Я в детстве, если что-то делал, всегда помогал себе ногами.
Я тоже. Гибкость позволяла.
Мне все время говорили, что что-то ты не то делаешь, а оказывается, самое, что ни на есть, то.
То. На кольчугу уходит от 20 до 100 тысяч колец. Вот если их делать примерно одинакового размера, что категорически неправильно, они должны быть все-таки разноразмерные, где-то примерно 8-9 мм внешним диаметром, вот на дяденьку размером с меня, где-то будет, наверное, 25 тысяч колец кольчуга. Но кольца могут быть сильно меньше, что, кстати говоря, гораздо круче, потому что чем меньше кольцо, тем оно плотнее получается и жёстче само по себе. Ну, до определенных, конечно, пределов, потому что совсем маленькое кольцо придётся тонкое, а тонкое легко разрубить, сам металл. Вот у нас есть в Эрмитаже индийская кольчуга века, наверное, 17-го, ну, точнее, сложно сказать. Она составлена вся из колец внешним диаметром 4 мм, при том, что все кольца заклепаны.
Однако.
Вот. Она, когда ее сворачиваешь, собирается где-то вот такой комок, чуть больше моей головы. А потом раз, и вот здоровенная рубаха получается. Вот там и полагают 1100-120 колец.
Трудоемко, однако.
Ну, стоимость кольчуги могла, подчеркиваю, могла доходить во Франции, вот как раз там конца 11-12 века, до 100 су. Это стоимость 4 боевых коней.
Ого.
Хотя, как правило, конь стоил дороже кольчуги, но, повторюсь, это элитное производство, то есть там понятно, что там особо качественная клепка, вручную проверена каждая проволочка, ну а в среднем, конечно, стоимость кольчуги зависела от ее размеров, то есть просто у тебя каждый ряд стоит денег. Чем больше будет рядов, тем она будет дороже. Самая короткая будет дешевле всего. Самая длинная, и она будет стоить дороже всего. Вот и все. Ну и, конечно, выделка каждого кольца. Кольца, вот, пожалуйста. Вот тип колец у нас есть. Вот, собственно говоря, как они выглядят в археологии. Вот, кстати говоря, овальные, порченные, это паянные. Это панцирь из плоских колец. А это, собственно, кольчуга. Вот очень характерная, одна из характерных манер подготовки площадки под расклепывание вот в таком вот виде, с углом внутрь.
Толково, да.
Уголки, кстати говоря, придают лишней жесткости и не дают кольцу болтаться в звеньях.
Видно, мысль работала.
Конечно. Такой доспех не требовал высокой кузнечной квалификации, повторюсь. Это работа чисто слесарная, поэтому Европа, в общем-то, лишенная на тот момент массово доступа к качественной руде, то есть у них она была, но шла на оружие строго, и, возможно, на шлемы, то есть то, что большое и требует специальной выделки, больших пластин. Вот на кольчугу можно было ставить, ну, почти что угодно.
Всякую дрянь.
Да, да. И эволюция кольчуги, конечно, касалась в первую очередь ее кроя и её длины. То есть поэтому-то мы и говорим, что вот этот век кольчуги – это век очень маленьких медленных изменений, потому что кольчуга делалась просто все длиннее, потом несколько короче. Ну, в общем, ну, а это та же самая кольчуга, что в эпоху викингов, ничего не менялось совершенно. В XI веке, как я увидел 11 век кольчужную рубаху, это именно рубаха, это самое главное, нужно понимать, что кольчуга – это элемент костюма, просто военного, она полностью повторяла нормальную рубаху своего времени. Если это развитая кольчуга, то это кольчуга с длиной рукава где-то до середины предплечья и по колено, может быть, закрывающая колено непосредственно кольчуга, все. То есть, так как это элемент именно костюма, она при этом подчинялась полностью условиям существующей тогда романской, то есть византийской моды. Вот мы посмотрим кольчугу Святого Вацлава, это конец 11-го, начало 12 века, она, конечно, чиненная-перечиненная и перереставрированная, видимо, рукава ей удлинили уже в 15 веке и подол тогда же, когда приделали воротник к ней, воротник это 15 века, естественно, никакого отношения он к раннему средневековью не имеет. А вот тут же мы смотрим Альбу Вильгельма II Сицилийского, это 1180-е годы, коронационная одежда, она же ничем не отличается по крою, только у нее раскрёшивание более видно. Вот обычная рядовая гражданская туника 13 века. Из Бокстонского болота в Дании, в Южной Дании. И вот туника Рожера II Сицилийского, тоже коронационная, сохранилась до наших дней. Вот, опять же, они ничем не отличаются от этой самой кольчуги, они не могут ничем отличаться, потому что, третий раз скажу, это просто элемент костюма. И если мы смотрим на одежду, мы же понимаем, что одежда должна в идеале закрывать все тело, у нас не шибко в Европе жарко, в трусах не походишь. Поэтому и кольчуга должна была в идеале закрывать все тело, но в XI веке она этого делать еще не могла, хотя все отличненько понимали, как это сделать, но на это не хватало денег. У потребителя массового, по крайней мере. И, видимо, опять же, это было не очень нужно, потому что основной бой – это бой со щитом, который вообще не предполагает какого-то фехтования, а значит, закрывать руки, предплечье не шибко надо, потому что у тебя рука в идеале все время должна быть спрятана за щитом, поэтому нет кольчужных рукавиц, вообще нет защиты кисти никакой. И, как правило, не защиты предплечья, то есть, по крайней мере, полной защиты. Да, могла быть кольчуга длиной до середины предплечья, но целиком она не закрывалась. Тут же, как раз в XI веке начинается эпоха рыцарства, рыцарь пересаживается на коня и начинает сражаться на коне. На коне уровень фехтования падает еще ниже. То есть, на коне ты не можешь фехтовать, и просто не нужно. Тебе нужно сильно рубить и быстро ездить. И туда, куда надо ездить, что важно, сообщая лошади свою непреклонную волю. При этом основной бой – это бой копьем. Копье опять же спрятано за щитом, поэтому закрывать руку, в общем, не было какой-то кровной необходимости.
Ну, в настоящее время, извините, перебью, да. Только у мясников бывают, когда ты там ножом орудуешь, да, чтобы руки не расписать, и
у водолазов
при потрошении устриц. Был я как-то раз в городе Канкаль, где живут самые лучшие в мире устрицы. Там тетенька мне потрошила устрицев в кольчужной рукавице. Я думаю, надо же, как пригодилось, ты смотри.
И ментам.
Для чего?
Сейчас я смотрел массу фоток ФРГшных полицейских. Они для разгона демонстраций все одевают кольчуги. Такие вот прямо как у мясников, только полностью, сверху бронежилет, потому что масса эмигрантов с холодным оружием, чтобы их не порезали, нужно, оказалось, кольчуга опять пригодилась.
Надо же, блин.
Ну и водолазы, которые работают с акулами.
А как же кевлары, шмевлары там?
А шилом прокалывает кевлар, кевлар запросто вообще, причем и кевлар, и арамид шилом все прокалывается.
Я помню, на службе положил томик братьев Стругацких, запихнул в штаны, меня как раз шилом в него и ткнули, блин.
Шикарно.
Братья Стругацкие меня спасли.
Да, ну а покрой кольчуги точно так же, как покрой гражданской одежды, разделялся на два типа, а на три, наверное, типа. Это короткие рубахи примерно, которые закрывали основание бедер, ну, самые дешевые. Это длинные рубахи, у которых имелись два разреза, или по бокам со стороны бедер, или медиально спереди-сзади. И вот тут же мы смотрим картинки, их довольно много. Вот избиение младенцев из Британского национального музея манускрипта. Вот тут мы видим у дяденьки сбоку разрез. Что интересно, эти кольчуги, как правило, не подпоясывались, и мечи носили под кольчугу, что мы опять же видим самого гобелена из боёв. В кольчуге слева был разрез, в который высовывались ножны. Почему их не подпоясывали, это для меня загадка. Это же просто удобно. Когда она длинная и гибкая. Она же будет плясать вот так вот безостановочно. Когда ты ее подтянешь, все совсем по-другому, легче. То есть, по крайней мере, ты хотя бы вес распределишь лучше. Но вот однако их массово не подвязывали ничем. Непонятно почему. Спросите, зачем, не скажу. Загадка для меня. Ну, я сейчас просто покажу серию этих кольчуг с боковым разрезом, чтобы вы не думали, что я одну картинку придумал. Нет, их просто очень много. Ну а длинные кольчуги с медиальным разрезом, ну, как минимум, мы наблюдаем на ковре из боё. Как минимум.
Там все в длинных, да.
Все в длинных кольчугах, как правило, они именно с разрезом спереди сзади. Видно, как они сидят на конях. И видно, как эти хускарлы ходят. Данных картинок просто сотни. Вот вам еще, кроме ковра из боёв, еще одна картинка. У нас 29-й номер. Важная защита. Мы переходим наконец к новшествам, которые отделяют кольчугу раннего средневековья от кольчуги, собственно, классического средневековья. Важнейшим изобретением стало изобретение кольчужного капюшона. Натурально капюшончик, который одевался на бошку. Капюшон дает два больших плюса. Первый плюс – это двойная защита головы, то есть, когда одеваешь шлем на капюшон, даже если пробьют шлем, вдруг такое тоже бывает, то у тебя окажется на пути вражеского оружия кольчуга, которая, так как оружие однозначно потеряет большинство инерции, пробивая шлем, капюшон уже пробить не сможет. И вот под капюшон-то точно совершенно носились толстые подшлемники. Опять же, мы это знаем из изобразительных источников. Опять же, масса, сотен изобразительных источников. Потому что голова, она как лампочка просто выглядит в надгробиях. Угу. Кроме того, если шлем с башки вдруг слетит, то по разным причинам, это, конечно, в нормальной ситуации не должно быть, но бывает. Вот мы на битве 12 даже видели. Там уж люди аж привязывают к себе эти шлемы, но все равно у китайца слетел.
Так по башке лупить.
Вот. Если слетит шлем в бою, ты останешься хотя бы в капюшоне. То есть череп хоть чем-то будет защищен, чем-то очень сильно отличным от нуля. И сам шлем, это, конечно, наверное, не пункт 3 в плюсах, а пункт 2,5. Сам шлем стало не нужно оснащать бармицей. То есть его не нужно было утяжелять. То есть это кольчужная сетка, которая висит на шлеме, она шлем утяжеляет. То есть сам шлем стал легче. Несколько, по крайней мере, на вес самой кольчужной бармицы. Да, добавился вес на голове, потому что у тебя, считай, еще череп сверху закрыт. Да. Вот, но сама каска стала легче. И эти капюшоны очень быстро догадались приплетать непосредственно к кольчуге. Таким образом, формируется классический образ того, что мы называем в историографии Хауберг. Это от немецкого Хальберг, как они там, одно из названий кольчуги. Хауберг или обержон по-французски. То есть это кольчуга с приплетенным капюшоном. Это удобно, потому что, опять же, это получается унитарный скафандр. Угу. Ты ее одел, капюшон накинул, и у тебя полностью все, что должно быть закрыто, закрыто. Опять же, повторюсь, это можно сделать без помощи оружейноса самостоятельно. Лучше, конечно, с оружейносцем. Но никаких проблем одеться в кольчугу самостоятельно вообще не существует. Конструкция ранних капюшонов, вот, которые были приплетены к рубахе, довольно примитивна. Это просто шапочка, приплетенная к вороту, и перед закрывает прямоугольный или квадратный клапан откидной, так, чтобы можно было в нее влезть и потом застегнуться. Если мы посмотрим на ковер из боёв, вот мы видим, например, на изображении Вильгельма квадратный клапан, вот здесь вот такой вот. Долгое время думали, что это усиление груди. Споры прям не затихали со страшной силой. Что это конкретно? Там приделывали какие-то из кожи какие-то параллелограммы, туда вшивалась кольчуга, эта штука пришивалась к самой кольчуге на реконструкциях, то же самое на графических реконструкциях. На полном серьезе рассуждали, не могло ли оно быть пластинчатое, это нагрудник усиляющий. Но если мы посмотрим, опять же, на ряд изображений, мы увидим вот элементарно из Нотр-Дам-Дюпорт из Клермона-Ферранского во Франции. Вот изображение синхронное буквально такого рода кольчужное. Вот, правда, попозже, 12 век, но тем не менее…
Физия запрятана.
Вот. Откинутый, самое главное, прямоугольный или квадратный клапан, а тут же он поднятый, вот по самые глаза вот так вот закрывает лицо.
Тормозни, Клим Семенович, надо перезарядить, тормози, Дима, давай перезарядимся.
Давай.